А вообще вот это отношение ко времени, к успеху, ко многим моментам, вот как у Лао Цзы, о том, что Дао подобно реке, оно течет, ни с кем не борется, и в результате именно оно и является вот той самой единственной верной рекой. И что для того, чтобы как-то ты для того, чтобы победить, нужно просто сидеть на берегу и ждать, когда по реке проплывет труп твоего врага. Да. Насколько это вот вам близка такая философия жизненная? Или вы все-таки больше европейский человек, все-таки наш, петербургский, несмотря на все обучение восточным премудростям?
Значит, начну с того, что я ничьего трупа, дожив до 56 своих лет, не жду ни слева, ни справа. У меня, может быть, есть люди, которые со мной не согласны, но я их своими врагами не считал, не считаю и не буду считать. Позиция даосизма, она очень хороша в минуты отдыха. Если ты надорвался на всю жизнь, то ты будешь даосом всю оставшуюся жизнь. Если ты вот характер такой, тебе надо что-то сделать, что-то переделать, кого-то улучшить, кого-то спасти, грубо говоря, потому что на самом деле хорошие люди делают больше всего, и больше всего дров, кстати, ломают, к сожалению, это когда они кого-то хотят спасти. А зачастую ломают дрова именно потому, что им кажется, возвращаюсь к своей любимой сегодняшней теме сквозной, им кажется, что надо срочно спасти, потому что человек, если его не спасти вот через 5 минут, на 6-й уже погибнет. Это совсем не так, и это приводит очень часто как раз к ошибкам. Вот такая позиция. Вот именно опять эта торопливость наша.
Так что, надо подождать, прежде чем делать решительный шаг?
Да. Безусловно. Даже в мобилизационных идеологиях, я вот, скажем, очень коротко можно об этом сказать. Вот есть идеология мобилизационная, от конфуцианства до, извините, коммунизма. Угу. Вот долг, обязанность перед страной, надо помочь ближнему. Вот это вот мобилизационные идеологии. С ними делаются великие дела. Потом, когда наступает разочарование в великих делах, или когда наступает просто предел роста великих дел, начинается царство демобилизационных идеологий. От даосизма до, извините за выражение, либерализма. Вот я пуп вселенной, я буду себя тешить, мне на всех плевать, я пофигист, лишь бы вот прожить свою жизнь сладко так, чтобы вот не было жалко за бесцельно прожитые годы.
То есть я так понимаю, что все вот эти вот истории можно использовать как практики, но не как жизненные философии. То есть практика на какой-то участок жизни, это, в общем, правильная штука. Да, вот ты отдыхаешь, и ты такой вот весь такой последователь Лао Цзы. А когда тебе надо как-то энергично включаться в жизнь, то можно взять какую-то другую практику для себя.
Значит, если ты во время отдыха не просто водку пьянствовал, а еще и увлекся даосизмом, то даже вернувшись к активной жизни, ты всегда будешь что-то из этого даосизма помнить. И тебя это убережет от крайностей и поспешностей, что при любой активности очень хорошо.
Только ли даосизм может уберечь от поспешности и крайностей?
Нет, конечно. Любая идеология, которая не ставит во главу угла благо ближнего твоего или какой-то совокупности ближних, рода, семьи, страны.
А чье благо надо ставить во главу угла?
По даосизму, конечно, кроме меня никого нет, грубо говоря. Все сами с собой разберутся. Надо слышать, как поют петухи в соседней деревне, но не ходить туда в гости. А с другой стороны, мы должны, конечно, между этими деревьями построить железную дорогу, а потом шестирядный автобан, чтобы там все петухи сдохли, чтобы слышно было только клаксоны.
И по этому месту будут мчаться автобусы и троллейбусы.
Да. Вот потом и самолеты.
И обязательно. Давайте сделаем небольшой перерыв. Все-таки время новостей. Главная тема сегодняшнего полезного утра – время. И потом вернемся.
Мы продолжаем наш разговор. Напомню, что этим полезным утром с вами Ольга Орлова, Александр Устинов и наш гость Вячеслав Рыбаков, известный писатель-фантаст, сценарист, востоковед. Скажите, пожалуйста, Вячеслав, а вот на ваш взгляд, как-то отношение ко времени влияет на жизнь человека, ну и человека как конкретной личности, и человека как общества? Восточное это общество, наше общество, наша страна, Китай, я не знаю, Япония, еще какая-то. вот это вот понимание, Люксембург. Вот это вот ощущение времени, оно как-то влияет?
Конечно.
Каким образом?
Ну, легче всего понять это на индивидуальном уровне. Человек, который ощущает себя постоянно неуспевающим, перестает быть добрым. Угу. Ему все время некогда, он все время раздражен, все время нервен, ему все мешают.
Да, вот этот момент есть такой, да, правда.
Если... И в итоге он начинает сам идти по головам и мешать всем, потому что если меня где-то ждут, а тут вон какие-то бабки с какими-то кошелками, так пошла ты, бабка, я тебя локтем, я тебя коленом.
Но это замкнутый круг же. Как вырваться из этого?
Ну, замкнутый круг в том смысле, что он когда-нибудь сам станет бабкой. Да, вы это имеете в виду?
Или деткой, как минимум.
И его будут пихать.
И когда-нибудь сам получит локоть.
Хотя, конечно, некоторые больше на бабок похожи, согласна, в старости.
И когда-нибудь сам получит локтем в лоб.
Обязательно получит. Причем очень может быть, что раньше, чем даже предполагал.
Да, ему будет казаться, что он еще локтями-то раздает, а выяснится, что сам уже получает.
Но самое смешное, что именно так начинают себя вести некоторые государства. Мы видим по нашим бывшим братьям, они очень куда-нибудь торопятся, и поэтому нервы сдают просто, ну, ежедневно все сильнее и сильнее. Не указываю пальцем. Не хочу
превращать
передачу в политику, но я думаю, что все поняли.
Политикой, да.
Вот. То есть вот эта нервность, это неуспевание, оно, конечно же, оказывает самое негативное влияние на человеческий и национальный характер.
С другой стороны, если быть вот такими медленными, такими всеми спокойными, то ведь можно, может быть, просто никуда не успеть. Вот это уже будет тоже, что называется, другая крайность.
Подождите, но если все повернутся и побегут обратно, ты будешь первым.
Если все побегут и повернутся обратно, то все равно они столкнутся лбами. Потому что первые повернут раньше, чем повернут последние. В итоге возникнет куча мала. Хорошо быть как бы Люксембургом, да? Вот, все, вот нас во время перестройки все манили. Вот смотрите, как хорошо люди живут. Без ракет, без атомных бомб в Люксембурге. Да, но там 2/3 суверенитета переданы другим странам.
Видел я их Люксембург, за час проезжаешь от одной границы до другой.
Да. Спокойно, да, может быть, деревенька. Но это только потому, что они сами за себя фактически не отвечают. Пока за них отвечают другие, те, кто напрягается, те, кто нервничает, безусловно, они могут позволить себе жить спокойно. В свое время советский строй сравнивали с помощью тюрьмы и детского сада. Так вот, эти маленькие, никуда не спешащие страны, которые нам ставили в пример, это то же самое как раз. То есть там детского сада чуточку побольше, чем тюрьмы в наше время было у нас. Но это ничем не лучшая перспектива, вот это погрязание в покое. Они абсолютно беспомощны, и коснись что, вдруг старший брат снимет с себя ответственность, все, хана, мгновенно.
С торопливостью и беспокойством мы разобрались с минусами. В чем минусы вот такого вот, ну, совершенного спокойствия и расслабленности?
Во-первых, это скучно. Это просто-напросто скучно.
Как же взгляд в себя, внутрь?
Очень скучно, очень интересно, по-моему.
Это надо этому, опять-таки, очень напряженно и зачастую очень торопливо учиться. Это отнюдь не безделье, это совершенно разные вещи. Попытка заглянуть в себя – это тяжелый каждодневный труд, и спать не придется снова. Только один труд направлен вовне на преобразование внешнего мира, а другой труд – это выковывание самого себя внутри. Но это тот же самый труд. А вот ничего не делать, вот не торопиться никуда, это, во-первых, очень скучно. Этого никогда не примет любой человек, у которого есть хоть маломальски творческие способности. Но этого не примет и человек без творческих способностей, потому что он начнет беситься с жиру, грубо говоря. Mm-hmm. И это мы тоже видим, этот наш гедонистический пофигизм, когда люди не знают, чем бы еще себя
как-то побаловать,
адреналинчику подпустить. Все от денег. Кто там, я не знаю...
Ну, популярная профессия рантье сегодня.
Пиво с водкой сливает, ну, если быть, это деньги. А кто денег побольше, тот значит, в гробу захоранивается определенное. Вот, значит, чем-то надо себя это развлечь.
Да, любимого. Где-то я видел, что появились туристические компании, которые устраивают сафари на сомалийских пиратов. То есть вот туда вывозят, выдают оружие
на некоторое
и оставляют,
время.
Чтобы пираты напали, и они им, значит, выдаются оружие, они, значит, бьются с этими
пиратами.
Это что,
пиратами. Шутка?
Сложно понять. В наше время все возможно, поэтому я как бы в любой шутке...
Во всяком случае, фантасты давно писали об охоте на людей во всех видах.
Да.
Вячеслав, скажите, пожалуйста, а вот смотрите, если все-таки к 30-40 годам человек ничего ничего не сделал толкового, путного. Ну, там нет собственного, допустим, бизнеса, да, об этом сейчас многие... Ну, мы о мужчинах главным образом говорим здесь, потому что наша аудитория в основном, конечно, мужская, взрослая. Вот если ничего не сделал путного, а в то же время, помните песню в интернете, песню позитивного человека... Гайдар, его там 15 лет уже командовал полком, а мне всего лишь 36, у меня все впереди. И очень смешно танцует человек. Вот что тогда? Где найти спокойствие?
То есть все, у человека уже у человека шансов нет? Или он действительно просто медленно раскачивается?
Во-первых, лучше бы Гайдар полком не командовал.
Ну, это правда, да, это правда.
Лучше бы он поучился побольше.
Теперь уже все сходятся.
Лучше бы он с самого начала произведения писал детки. Но это
Чука и Гека. Поглубже разработал характеры.
Была бы книжка потолще.
Да, да, потому что первые-то его книжки, там же сплошные хладнокровные убийства. Вот пробирается белый офицер к семье, его шлепают из винтовки и стоят над трупом и говорят, вот сволочь такая, пробирался к семье, а мы-то его...
Это идеология же была, я думаю, что он не сам себе
это придумал. Мироощущение. Это мироощущение. Они в это верили. Так они так верили, что вот это...
Это хорошо.
Оно берется, к сожалению, очень из большой глубины. Угу. Те, кто не наши, не люди. Племенное такое сознание. Да. Это прет. Стоит только снять, как раньше говорили, тонкий слой этики, а следовательно, этической религии из человека, вылезает вот эта вот племенная психология. Угу. Так, а теперь, значит, насчет того, успел, да? Ну, конечно, вот, скажем, Гайдар, ладно, но вот Лермонтов, Пушкин, там такие молодые, вот вспоминали мы их сегодня. Да. При ярко выраженном таланте, конечно, человеку деться некуда. Просто вот он чего-то достигнет. Хотя, с другой стороны, в наше время Пушкин, 30 годам камер-юнкер, полный лузер. Ну, подумаешь, стишки написал. Кому они нужны, да.
Я думаю, что так к этому и относились.
Так оно и было. Носил бы по издательствам,
да?
Правда?
Так, да, стишки смешно. Свои.
Типа того.
Стихоплёт,
но сейчас
бы ему
это было бы просто, ну, совершенно очевидное, всеобщее ощущение.
А зато какой успех у женщин?
А, не знаю.
Тоже вот не неизвестно с его внешностью.
Абсолютно неизвестно с его внешностью, с его капиталом. Если бы, между прочим, и тогда тоже не было бы деревеньки, на что бы жил. На что бы содержал свою Наталью? Непонятно.
Не стишки все-таки кормили.
То есть это, конечно, помогало. Вот эта проблема нераспроданных экземпляров Пугачевского бунта, она стояла последние годы перед ним постоянно, да? Что надо бы их продать и
оплатить
долги. Но, тем не менее, были, что называется, левые источники дохода, а именно деревенька.
Ну, с другой,
ну, честные, по крайней мере.
С другой стороны, может, Александр Сергеевич сегодня, точно так же сочиняя стихи, взял бы гитару или встал бы за диджейский пульт и как-нибудь зарабатывал бы этим себе на жизнь.
В молодости, может быть, потом, наверное, затошнило бы.
Ну, потом, конечно.
Да, где-то вот лет в 25, поскольку он очень рано начал, когда он писал «Гавриэлиаду», когда мы школу кончали,
ну,
16-17 лет.
Да,
вот в это время где-то он подиджействовал бы, может быть, лет 8. Потом, наверное, захотелось бы чего-то серьезного.
Все равно бы какого-нибудь Дантеса нашел бы.
Ну,
с кем
наверное, Дантес бы его тоже в покое не оставил. Дантеса все-таки больше, чем Пушкиных.
К сожалению.
Но вот я полагаю, что если нет своего бизнеса, вы понимаете, человеку, который к этому не
бизнес
призван...
Бизнес имеется в виду в широком смысле дело.
Ну, дело, да, мужское настоящее.
Мужское настоящее дело. Слесарь. Такой, какого на весь город не отыщешь. Угу. Да, непрестижно и денег мало. Но человек состоялся так, что,
снилось. Да немало
денег,
слесарь, которого на город не сыщешь, мало денег не получает.
Возможно, теперь уже и получше стало. Может, в 90-х действительно он перебивался с хлеба на квас. Если не спился, сейчас уже нашел себя.
В 90-х не только слесари, наверное, перебивались, правда.
Да, я думаю, что вот настоящие специалисты в каких бы областях это ни было, если они владеют вот ремеслом с большой буквы, я думаю, что у них все в порядке.